Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Ревнители благочестия» из цикла «Россия как цивилизация». Ревнителями благочестия 3,5 столетия назад назывались молодые священники, озабоченные тем, что церковная служба уклонилась от устава и правил. Их возмущало, что среди духовных лиц процветают лень и пьянство, что, любя серебро и золото, и украшения келейные, и одежды великолепные, ведут жизнь разгульную и развратную. В узкий круг ревнителей благочестия или боголюбцев входили будущий патриарх и реформатор церкви Никон и будущий его заклятый враг, вождь раскола, протопоп Аввакум. Слово «благий» или «благой» выражает наборы противоположных качеств. Это добрый, хороший, полезный, добродетельный, но это и злой, упрямый, беспокойный, тяжелый, неудобный. Никто же благ, токмо един Бог, но лошадь благая, берегись, убьет. Ревнители благочестия. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 сентября 2001 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Ревнители благочестия». Русь взяла из Византии строгую веру, ту, согласно которой настоящий из настоящих христиан – это инок, монах. Первые русские аскеты и книжники оказались хорошими учениками греков. Главное, что они усвоили, то, что мир греховен и опасен, и только бегство из него сохраняет душу в чистоте. После гибели Византии и падения Золотой Орды, когда русская церковь и русское государство начали самостоятельную жизнь, возникли первые религиозные разногласия. Историк Андрей Богданов.
Начало XVI века – очень крупный конфликт внутри совершенно ортодоксальных православных людей, из которых часть считала, что для благочестия вредно, когда церковь обладает богатствами. Идея эта родилась в монастырях, в маленьких монастырях, где монахи сами осваивали землю, пахали, так сказать, трудились, получали какие-то небольшие, может быть, только пожертвования, приношения того малочисленного населения этих диких мест. Эти монастыри становились форпостами цивилизации, русской колонизации даже. Ну, естественно, были и представители богатой церкви, богатых монастырей, живших на вклады, грубо говоря, эксплуатирующих труд крестьян, накапливавших богатство, и на которых светская власть, естественно, смотрела с большим подозрением. Потому что богатство церкви никогда не давали покоя ни у нас в России, ни где-либо за рубежом, они не давали покоя князьям светским. Оказалось бы, нестяжатели должны были одержать победу как духовное течение. Потому что мало того, что их позиция выглядела благороднее, это течение было, ну, для XVI века, мы знаем же, эти в Западной Европе течение аналогичное против богатства церкви. Церковь могла, имела шанс обновиться очень существенно, но в результате хитроумной придворной борьбы победу одержали иосифляне, ну, сторонники Иосифа Волоцкого, как бы вождя стяжательского направления. Как вы понимаете, название стяжателей не могло закрепиться в публицистике, потому что оно уже само по себе звучит обличительно. Поэтому их называли иосифлянами, последователями Иосифа Волоцкого. Они победили, эти, в общем, ни на что не претендовавшие учителя из далеких монастырей отправились в еще более далекую ссылку, то есть все пострадали.
Начало 17 века было омрачено смутой. Гибель царства казалась неизбежной. Спасение пришло от народной стихии. Само собою возникло ополчение, которое прогнало чужеземцев, и в Москве была установлена новая царская династия – Романовых. Началось возрождение прежнего, исконного русского быта. Из Соловецкого монастыря в Москву привезли мощи замученного еще Иваном Грозным митрополита Филиппа. Это было время торжества и покаяния. Виктор Живов, историк.
смутное время воспринималось как страшное наказание за совершенные грехи, за то, что общество ушло от христианства, за то, что оно беспробудно грешило. И вот теперь, чтобы больше такого не случилось, чтобы последняя православная держава не погибла от нечестия, нужно было реконструировать благочестие. Этим и занялись те несколько человек, которые известны нам как боголюбцы или как ревнители благочестия. То, к чему призывают боголюбцы, в первую очередь, это неуклонное посещение церкви, это благочинное поведение во время службы, это очищение церковной жизни от того, что в нее вмешивается ложная, дьявольская, языческая, прежде всего, от неблагочестивых обрядов. Мы знаем, что формулирование программы боголюбцев и в ее осуществлении самое активное участие принимал молодой царь Алексей Михайлович. Вот он и женился замечательно, вместо того, чтобы у него на свадьбе с Марией Милославской плясали, играли, пели всякие нечестивые песни, пили спиртные напитки и так далее, у него все прошло в полном благочестии, пели духовные песни, никаких плясок не было, пили квас, и вообще была полная благодать. Это, конечно, было влияние Стефана Ванифатьева, духовника.
Молодой священник Иван Неронов проповедовал в Московском Казанском соборе с таким успехом, что церковь не могла вместить всех желающих его слушать. Народ толпился на паперти, взбирался на окна, паства плакала. Сам проповедник тоже иногда рыдал. Боголюбец Аввакум, протопоп, проповедовал в Юрьевце, Лонгин в Муроме, Даниил в Костроме, Лазарь в городе Романове. Никон был назначен митрополитом в Новгороде. Простые попы ворчали на ревнителей благочестия. «Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение, беса вы, ханжи, в себе и мате». Виктор Живов.
В больших церквях разные части службы могли читаться одновременно. Это приводило к тому, что для присутствующих на этой службе тексты, которые прочитывались, были неразличимы. В одно и то же время читался один канон и другой канон, или читался канон, и хор пел что-то свое и так далее. Это создавало просто такой шум, при котором ничего разобрать было невозможно. Но зато это давало возможность вычитать всю службу. Служба же длинная, она и так была очень длинная. Ну вот, вычитать всю службу, все полагающиеся стихеры пропеть, все каноны прочесть и так далее. За этим, конечно, стояла большая идея, что служба приносится Богу. Богу все равно читают это одновременно или вместе. Важно, что вот служба, как она есть, и есть осуществление Царствия Божия на земле. И для этого она должна быть полностью реализована. Боголюбцы начинают думать о том, что от службы должна быть духовная польза для присутствующих, что они должны слышать, внимать тому, что происходит в церкви. Это встречает большой протест по очень понятной причине. Если все читать последовательно, то служба удлиняется страшно. Тогда вопрос, как вообще жить? Ну, если, скажем, ты 8 часов в день проводишь в церкви, ну, если ты монах, конечно, и слава Богу, тебе больше и делать нечего. А если ты ремесленник какой-нибудь, да кто хочешь, хоть боярин, хоть купец, где у тебя столько времени? А если у тебя нету времени, то ты вообще в церковь ходить не будешь. А если ты в церковь ходить не будешь, то ты и денег давать в своем приходе не будешь, и приход разорится, и священнику нечем жить будет. Так что это вызывало мощный протест, и было, нехорошее такое слово, было продавлено, вопреки протестам патриарха Иосифа, было продавлено царем, молодым царем Алексеем Михайловичем.
Андрей Богданов.
Предложение вести службу на протяжении 4, 5 или 6 часов было совершенно неприемлемо для приходских священников, обычных вот этих неревнителей благочестия. и для церковных иерархов, которые совершенно четко понимали границы своей реальной власти. Они ведь не тащили людей в церковь силком. Они старались сделать церковь привлекательной для прихожан, которые, собственно, строили храм и нанимали на свои деньги священника. Хотя священник обладал большими правами, но, например, он мог по жалобе жены на беспутство мужа, который, допустим, гуляет и ее бьет, приходской священник мог такого мужа и в монастырь заточить на определенное время, до исправления или до просьбы жены этого мужа вернуть. Но делал он это потому, что его священника призвала и поставила к себе община и дала ему эти полномочия. Если бы он вел себя самоуправно, его бы не стали терпеть.
Историк Андрей Юрганов.
Средневековые западноевропейские люди под верой понимали то, что русские средневековые люди под верой понимали как правда. Западноевропейские люди говорили, например, вера ведет к спасению. Вера – это единственное условие спасения. А русские средневековые люди то же самое сказали бы только иначе. Правда ведет к спасению. И когда они соотносили свои понятия, когда они их пытались соотнести, то оказывалось, что они не могут найти общего языка. У них те же самые слова имеют разную семантическую наполняемость. И они только догадывались. Иногда мне кажется, что они догадывались, особенно русские средневековые люди, догадывались о том, что здесь что-то не то. Ну, например, сам царь Иван Васильевич не случайно так особенно интересовался протестантизмом. Он все время спрашивал об учении Лютера. Он все время интересовался, каковы основные положения учения Лютера. И однажды, в 1577 году, в Ливонии он встретился с одним лютеранским пастором, которого стал спрашивать, какова их вера лютеранская. Пастор ему отвечал, что вера их – это не обряд, это не то, что нужно петь в церкви, как одеваться, как есть, пить. А царь спрашивал именно так. Какова их вера? Какие песнопения они используют в литургии? Какие тексты они используют в богослужении? Как ведет себя священник в церкви? Пастор был ошеломлен. И он сказал так, что то, что он называет верой христианской, у них просто обряд.
Валерий Керов, религиевед.
Православие человек не может быть, даже самый праведный, не может быть уверен в спасении. А в протестантизме может. Только благочестивый человек, тот, который Богу работает, тот, который действует для развития, сохранения этого благочестия. И в отношении себя, конечно, себя не забывает, тот, который спасает собственную душу, каясь, молясь, жертвуя сирым и убогим, действуя иногда не деньгами, а чем-то, так сказать, работой. Дело в протестантизме не спасает. Спасает только вера. А если человек избран, значит, он, соответственно, и верит. Но дела являются критерием. Вот этой лакмусовой бумажки, чтобы выяснить, ответить на этот животрепещущий вопрос. Спасусь я или ждет меня гиена огненная? Потому что остальным, конечно, путь в ад. И человек всю жизнь старается заработать деньги, потому что деньги являются, в частности, в протестантизме, критерием успеха. Вот они не там ни для чего нужны, а деньги сами по себе. Это не мамона. Нет, это просто критерий успешности, соответственно, богоизбранности, соответственно, много денег, много уверенности в собственной богоизбранности. В православии надо готовиться постоянно, и все равно нельзя быть уверенным. Более того, уверенность в спасении в протестантизме – это хорошо, а в православии – это с неизбежностью ведет к попаданию в ад.
Виктор Живов.
Кем на самом деле были обряды для боголюбцев? Вот это нужно определить. И это связано с тем, как они представляли себе спасение. Как вообще русские люди в XVI или в начале XVII века представляли себе спасение? Как они представляли себе спасение мирян? Понятно, что монах, удаляющийся в монастырь, спасается таким особым образом. Он занят аскетическими подвигами, длительной молитвой и, в общем, ничего другого не делает, кроме как спасается. А как спасется остальной мир? За счет чего он спасется? За счет чего он достигнет Царствия Небесного? Это вопрос основной. Он основной и для протестантской реформации в Европе, и для католической контрреформации. Это спор, скажем, о спасении веры или спасении делами между католиками и протестантами. Такого спора у русских не было. Не было, потому что, видимо, у них были совсем другие представления о спасении. Не верой, не делами, а церковной жизнью. А что такое церковная жизнь для мирянина? Это не значит, что он молится целый день, или что он совершает какие-то определенные благие поступки. В общем-то, церковная жизнь сводится к посещению к церкви и к соблюдению православных обрядов. А о том, чтобы вот эта церковная жизнь превратилась в Царствие Божие, позаботится Бог, а не люди. Царствие Божие как бы найдет на православных, как оно присутствует уже в храме, когда в храме совершается служба, так оно распространится на весь мир, втянет его в себя, и все, кто остался внутри этой церковной жизни, спасутся. Вот и все. Для этого не нужно никаких особых усилий, для этого не нужно никакой особой аскезы, для этого даже не нужно все время проводить в церкви. Ну, живи спокойно. Но служба должна быть такой, чтобы в ней реализовалось Царствие Небесное. Вот это основа того, что так поверхностно называется обрядоверием.
Исправлением церковных книг, искаженных за несколько столетий многократного переписывания, озаботились еще в 1513 году при великом князе Василии III. В 1551 году Стоглавый собор принял ряд важных постановлений, в том числе понудил псковичей, начавших креститься тремя перстами, вернуться к двоеперстию. У конфликта из-за книг и обряда, который вспыхнул внутри церкви в XVII веке, была особая причина. Андрей Юрганов.
Алексей Михайлович и его окружение пытались преодолеть один непреодолимый, в сущности говоря, кризис. Дело в том, что как только выяснилось, что православный Восток имеет другую обрядовую символику, как только выяснилось, что, собственно, православие в обрядовом отношении разное, а этому придавалось огромное значение, под этим понималась сама вера христианская, значит, получалось, что веры разные, хотя называются православные, православная одна вера. Вот это обстоятельство очень удручало сознание Алексея Михайловича и его окружения. И, собственно, было два пути. Либо сказать, что Московское царство, оно богоспасаемо одно, а все остальные, как хотят, так пусть и спасаются. И тогда кризис будет иметь масштаб вселенский, тогда окажется, что раскол произошел в рамках всего мирового православия, или провести реформу, соединиться в обрядном отношении со всем православным миром, и тогда раскол станет фактом только истории одной православной страны. То есть надо было совершить некое культурное, конфессиональное объединение всех православных. И когда начались эти изменения, выяснилось, что очень многие люди понимают себя совершенно иначе, и понимают свою страну совершенно иначе, и считают, что только в России осталось истинное православие, что греки, которые потеряли свою независимость еще в XV веке, уже не сохранили того чистого православия, которое сохранилось в Москве. И возник культурный конфликт такого сложного свойства, когда и то, и другое религиозно окрашено. Но можно сказать, что путь Алексея Михайловича Никона в конечном счете, конечно, вел к расшатыванию, точнее даже к уничтожению средневекового православия.
Виктор Живов.
Алексей Михайлович находит своего агента, который будет действовать в сфере церковного реформирования. Ну, ясно, кто это. Это патриарх Никон. Вот здесь цели духовного реформирования соединяются с целями государственной унификации, с целями централизации, с целями имперской политики. Алексею Михайловичу хотелось быть императором всего православного мира. Он решается на присоединение Украины, он воюет с Польшей и так далее. Все это требует, если говорить сегодняшними словами, утверждения государственной идеологии. И вот здесь пути Никона и пути его давних друзей по кружку ревнителей благочестия расходятся.
На волнах Радио Свобода передача Елены Ольшанской «Ревнители благочестия». Продолжим после перерыва.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Ревнители благочестия» из цикла «Россия как цивилизация». И царь Алексей Михайлович, и Никон, оба государи. И к Никону бояре идут и спрашивают разрешения сделать то-то и то-то. Не только Алексей Михайлович решает светские проблемы, но и Никон вмешивается в дела государства. Алексей Михайлович, будучи человеком очень дружественным, по существу интеллигентом 17 века, позволяет по мягкости характера делать Никону все, что тот хочет. Но и сам когда-то позволил Никону заниматься делами чисто светскими. И когда Никон стал патриархом, он решил, что раз церковь чиста, раз церковный организм более подготовлен к тому, чтобы более правильно управлять государством, то почему бы и не попробовать, раз получается. Тем более, что царь к этой ситуации благосклонен, и Никон стал фигурой очень значимой. И тут-то и возникло поле напряжения, которое завершилось ссорой. «Ревнители благочестия». Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 сентября 2001 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Ревнители благочестия» из цикла «Россия как цивилизация». Андрей Богданов.
Для того, чтобы Никону ну, как бы реализоваться, ему необходимо было прежде всего избавиться от своих соратников. Он не мог, как патриарх Иосиф, плакать и просить царя не слушать дурных советчиков. И поэтому Никас буквально немедленно издал несколько очень крутых распоряжений о чисто формальных изменениях в службе и в обрядной стороне церкви. Изменениях, которые, как признано современными богословами, не имели к сути вероисповедания и к основам веры ни малейшего отношения. Изменения были чисто формальные. Но, естественно, все ревнители благочестия, которые считали именно себя единственными знатоками и толкователями, взвелись, с ними не посоветовались. Они немедленно ушли в оппозицию. И это позволило Никону употребить власть, против которой уже и царь ничего не мог сделать. Потому что выступление против патриаршей власти не мог поддержать государь, даже если речь шла о его ближайших друзьях.
Александр Копировский, ученый-секретарь Свято-Филаретовской православно-христианской школы.
Если вспоминать историю расколов, то мы должны будем начать гораздо раньше. Не от 17-го, не от 16-го, не от 15 века, может быть, еще вспомнить схизму середины 11 века, Константинополь и Рим. Но что мне видится, если бегло говорить, во всех расколах, мне видится очень сильная государственная позиция, причем далеко не всегда ее выражают государству, собственно, государственные люди, так сказать, императоры или чиновники. Вот эта вот государственная струя, которая вошла в церковь, начиная с императора Константина, а на самом деле даже еще раньше, которую можно вывести только из духа государства, из духа кесаря, который в церкви появляется, приводит к самого разного рода расколам, независящим друг от друга. Но дух в них почти всегда один. Или черное, или белое. Или да, или нет. Там, где по-церковному, по-христиански можно было бы решить обсуждением или, по крайней мере, что-то потерпеть, естественно, не принимая точку зрения противника, но вот потерпеть даже его как врага, то с государственной точки зрения абсолютно невозможно.
Андрей Юрганов.
И Алексей Михайлович, и Никон оба государи. И Никон тоже государь, и к нему бояре идут и спрашивают разрешение сделать то-то или что-то другое. Не только Алексей Михайлович решает светские проблемы, но и Никон вмешивается, явно вмешивается в дела государства. Алексей Михайлович, будучи человеком очень дружественным, почти таким интеллигентом 17 века, он позволяет по мягкости характера Никону делать все, что он хочет делать. Но он и сам в конечном счете когда-то позволил Никону заниматься делами чисто светскими. Когда Никон был новгородским митрополитом, то именно Алексей Михайлович разрешил ему надзирать за судьями, за всей этой вот воеводской системой, чтобы они не брали посулов, то есть взяток. И Никон, будучи человеком, конечно, очень жестким и очень таким принципиальным, естественно, он выполнял это дело лучше всех. И когда он стал патриархом, Никону показалось, что, вообще говоря, в этом есть какой-то смысл. Раз церковь чиста, раз церковь, организм более подготовлен к тому, чтобы вот честно, правильно, верно управлять государством, то почему бы и не попробовать, раз получается. И тем более царь благосклонен к такой ситуации. И он, будучи человеком очень властным, очень с таким стремлением подавить даже, как бы вот, он, конечно, стал фигурой очень значимой. И естественно, что вот тут возникает такое поле напряжения, которое затем завершается ссорой.
Александр Копировский.
Когда начались казни икон, вначале написанных, как казалось, неправильно, ну вот с такими эмоциональными оценками, конечно, никаких специалистов весомых, серьезных и духовных, и в художественном плане по иконописи, по канонической иконописи уже давным-давно не было. Все руководствовались своими мнениями. Ну вот это вот дух, сказать, который был в Никоне, к который изъял насильственно у людей богатых иконы, написанные, как он считал, по-фряжскому, то есть какими-то западными влияниями, и в Успенском соборе устроил им публичную казнь, то есть брал их из рук слуги и бросал на пол, разбивая их в щепки и требуя затем их сжечь. Единственное, что удалось царю Алексею Михайловичу, это чтобы их закопали в землю, а не сожгли. Но надо думать, что не один он дышал таким духом. И те, кто выступил против него, выступили примерно с той же силой, схватываясь насмерть. Ну и я не буду, конечно, цитировать, но все-таки в писаниях Аввакума, главного противника Никона, вышедшего из этого кружка, он может употреблять не только яркую народную речь, но и откровенно нецензурную речь. Для него уже нет границ, поскольку он себя отождествляет с борьбой за правду. Он ревнитель благочестия, а выше благочестия уже нет как бы ничего. Благочестие и Бог отождествляются. Это трагедия XVII века России, трагедия ее духовной культуры, потому что при царе Алексея Михайловича это уже было, еще до всякого раскола, когда благочестие выражалось в нахождении икон в доме, где только можно, ну, вплоть до того, что к рукомойнику прибивали крест, чтобы, так сказать, осветить воду. Ну и, конечно, то, что могло бы вызвать умиление и даже некоторое восхищение у некоторых людей, особенно у иностранцев. Вот архидиакон Павел Алепский говорил, что они уже не выдерживали. Они и садились, и стонали, и болели. А эти русские, как молчаливые статуи, все клали и клали свои поклоны. Ну, как бы это хорошо в каком-то смысле. Но страна не может быть одним большим монастырем.
11 февраля 1653 года вышла новая псалтырь. Из прежней в нее не попали важные статьи о двуперстии, двуперстном крестном знамении и о поклонах. Вскоре перед началом Великого Поста по церквам было разослано послание патриарха, поистине революционное послание. Устанавливалось троеперстие, трехперстное крестное знамение, и сокращалось количество поклонов при чтении великопостной молитвы. За этим последовало исправление почти всех богослужебных книг. Андрей Богданов.
Когда государство посылало карательные отряды изымать старые книги из церквей и заставлять попов служить по новым книгам, вдруг немалая часть населения страны узнала, что, оказывается, и сами они, и их отцы, и деды верили не так. Вот тут произошел настоящий раскол, потому что кто-то смирился, а кто-то сказал: «Ах так, вы нас считаете раскольниками? Нет, это вы раскольники, а мы сторонники старой истинной веры». Впоследствии Никон сам забыл о подавляющем большинстве тех изменений, которые он, собственно говоря, внес. Ну, например, в типографии, которую Никон устроил сам в Иверском монастыре, печатались книги в неисправленном, до как бы реформенном виде. Те книги, которые Никон запретил. Греки, которые были его сторонниками и опорой, и на чей авторитет он ссылался в борьбе с ревнителями благочестия, оказались его врагами, когда его, Никона, решили тоже отрешить от патриаршего престола, когда он вышел из милости государя.
Перед собором 1666 года выступил протопоп Лазарь. Он предложил обратиться к Божьему суду, у него выяснить, кто прав. «Повелите ми идти на судьбу Божию в огонь», — предложил он. «Если я сгорю, то новый обряд хорош. Если же уцелею, то значит старый обряд является истинно православным обрядом». Восточные патриархи не решились на это испытание. Андрей Богданов.
И Никона, и староверов осудил один и тот же церковный собор, на который в качестве экспертов и как бы глав этого собора, ну, зиц-председателей, я бы сказал, были приглашены восточные иерархи, не вполне легитимные, кстати сказать, и об этом знал и Никон, и староверы. И собор русских иерархов не захотел отлучать от церкви ни Никона, ни его противников. Собор ну, грубо говоря, но точно нанятый царской администрацией, отлучил от церкви староверов и изверг из сана Никона. И что произошло? После того, как староверы были отлучены от церкви, светская власть была обязана начать их преследование.
Боярыня Морозова Феодора, она же Феодосия, заключенная в Боровске, страдала от глада и жажды, и от засухи, и вшей. Она обратилась к своему стражу, рабе Христов, «Дождь ми колачика!» Он же рече, «Ни, госпоже, боюся!» И глагола мученица, «И то по не хлебца!» И рече, «Не имею!» И глагола Феодора, «Не смеешь ли ино принести по не яблочко или огурчик?» И глагола, «Не смею!» И глагола блаженная, «Добро, чадо, благословен Бог наш, изволивший тако». Ревнители благочестия знали, что их ждет мученическая смерть, и шли ей навстречу. Протопоп Аввакум и его сподвижники были сожжены на костре 1 апреля 1681 года при царе Федоре Алексеевиче. Официальная церковь безжалостно преследовала приверженцев старой веры, объявила их еретиками. Тысячи крестьян покидали свои дома и уходили на край света, в леса и болота, где часто их ждала смерть от невзгод или настигала, еще хуже смерти, царская расправа. Они знали, что конец света, страшный суд, предсказанный в духовных книгах, уже идет, и предпочитали жертвенное самосожжение. Подробнее об этом будет в нашей следующей передаче. Валерий Керов.
Доносили чиновники МВД, то есть полицейские чиновники, которым в задачу вменялось преследовать раскол, искоренять в центральных губерниях России, не где-то там в Сибири, Ярославская губерния, Костромская там и так далее. Доносили, что во многих деревнях, в том числе и смешанных там или рядом находящихся, прихожане официальной церкви не считали себя верующими. Они доносят один из таких крупных, высокого ранга чиновников Ярославской губернии, и это не единственное упоминание, просто в данном случае пример. Они, например, называли старообрядцев верующими, христианами, а себя они называли по церкви. Вот мы церковные, а они православные. Потому что они признавали за старообрядцами вот большую, так сказать, если хотите, преданность религии, ревность в религии, большую правильность, соблюдение каких-то норм. Когда проходили вот переписи разные, надо было доказать, что вы не старообрядец. А как это доказать? Вот вы не ходили к исповеди в синодальную церковь, а это было запрещено старообрядцам, естественно, потому что это ужасно, исповедоваться такому вот антихристову священнику. Не ходили, значит, все, вы старообрядец. Вас можно, так сказать, там, или ссылать, или на вас там наложить там какой-нибудь штраф, или еще что-нибудь. Поэтому платили священнику деньги, он всех записывал, исповедальные книги, все, комиссия, ну, условно говоря, комиссия приходит, тут все записано. Плюс, скажем, детей, вот как их признавать, там, крестить, не крестить. Пожалуйста, священнику дали, он там у себя запись сделал. А крещение, на самом деле, проводит священник старообрядческий. То есть вот такого рода вещи, ребенок же не может быть не зафиксирован, а крещение было, крестильные книги были вот такими метриками, что ли. Естественно, священники получали больше денег, а старообрядцы за это, спасая душу, платили уж не жалея. Тем более, что платили часто не они, а платил там, скажем, предприниматель крупный, община выделяла деньги на эти цели. Я вот нашел любопытные документы, черную бухгалтерию, так называемую, Гучковых первых. Там прямо записано, оберполицмейстеру, в канцелярии оберполицмейстера ежемесячно 5 рублей, там, скажем, там, какие-то еще расходы там, на рыбу, на то, на сё, там столько-то денег. Угощение чиновникам в Думу, угощение квартальному, 22 паспорта для мальчиков, послушников от Преображенской общины, там 48 рублей там пишут. Это все у них записывалось. Вот там какие-то крупные взятки, конечно, губернатора там нет, и самого оберполицмейстера там нет. Но когда хоронили там одного из руководителей Преображенского кладбища, на похороны пришел и оберполицмейстер, и гражданский губернатор. Правда, они постояли, ушли, но пришли почтить.
Виктор Живов.
Старообрядцы в 18 веке, конечно, становятся маргинальной группой. В духовной жизни России они оказываются все-таки на обочине, как их немного. Они не обладают теми культурными институциями, которыми обладает официальная церковь. Они разбиваются на толки. Что касается официальной церкви, то может показаться, когда ты занимаешься XVIII веком, что постепенно с государственным давлением, с контролем государства, начавшимся так ясно, так выразительно при Алексее Михайловиче, что с этим контролем живая жизнь уходит из синодальной церкви. И действительно, если мы посмотрим, скажем, на вторую половину XVIII века, это удивительно унылая картина в смысле церковной жизни. Тем не менее, она не прекращается.
Ольга Елисеева, историк.
В России зарождаются в это время совсем иного рода полурелигиозные и оккультные отчасти организации, во всяком случае организации эзотерического характера, масонские ложи. И до определенного момента власть не считала необходимым с ними бороться, потому что не видела в них ровным счетом ничего предосудительного. Более того, император очень часто, и вот Елизавета Петровна сама не вступала в масонскую ложу, да женщин тогда и не брали в этот момент. А вот уже Петр III входил в масонскую ложу. Екатерина в первую половину своего царствования серьезно покровительствовала и английской, и шведской системе масонства здесь, в России. Потом немножко охладела к шведской. И лишь в 80-х годах XVIII века масонские ложи, причем далеко не все, начинают рассматриваться как определенная угроза власти.
Виктор Живов.
Давление государства на церковь не прекращалось до тех пор, пока империя существовала. А когда империя кончилась, то началось давление большевистского режима. При всем этом появляется Паисий Величковский, последователи Паисия Величковского в России, оптинские старцы. И этот проект духовного исправления общества никогда полностью не уходит, не умирает. И с этой традицией, конечно, связаны многие страницы духовной истории России в XIX веке. И Гоголь, и Достоевский, и Константин Леонтьев. Да и в конечном счете, вероятно, и Толстой при всей своей странности, при всем том, что он уходит из православной традиции.
В 1939 году Николай Бердяев опубликовал в русском эмигрантском журнале «Путь» статью под названием «Существует ли в православии свобода мысли и совести?». Статья была написана в защиту профессора Богословского института в Париже Георгия Федотова, которому был предъявлен ультиматум – уйти из института или перестать писать статьи на политические темы. Христианские мыслители в то время были уже давно изгнаны из России, где буйствовали тоже ревнители благочестия, правда, несколько иные. Андрей Богданов.
Интеллектуалов угнетает, что в мотивации репрессий 20 века в России было мало чистой, возвышенной мысли. Ну, потому что расстрелять человека как шпиона Японии или, хуже того, Польши, это все-таки не то, что сжечь еретика, который не так истолковал Писание. Ну, допустим, не знаю, краткий курс ВКПБ. За это тоже сажали, то есть эти репрессии были, но интеллигенция в данном случае не доработала. Чувствуется, что мы не добрали.
В 17 веке Россия пережила ломку перехода к новому времени. 20 век, как и 17-й, начался смутой и гибелью царства. Как и в 17 веке, новое царство, царство большевиков, дало трещину и духовно раскололось. Зла не желал никто, все хотели блага. Каждый нес в душе веру, которую считал единственно правильной, и каждый хотел во что бы то ни стало приказать ее обществу. Каждому для этого нужна была безраздельная власть. Ольга Елисеева.
Когда на глазах одного или двух поколений происходят слишком резкие, скачок или резкое изменение реальности, ну, такое изменение реальности произошло, скажем, в эпоху великих географических открытий, в эпоху как бы, начала Возрождения, когда менялся быт, менялась внешняя картина перед глазами человека. Люди вот от этого слишком резкого изменения пугались. Этот испуг равнялся массовому психозу. Именно поэтому в моменты крупных серьезных изменений в условиях крупного массового психоза обществу свойственно искать врага и свойственно его находить. Мы сейчас в России пережили очень серьезные изменения, ломка социальной и экономической жизни. Изменилась картинка перед глазами общества, и эта картинка, изменение картинки, оно пугает. Мы проходим сейчас через очень-очень опасный момент, когда если общество позволит себе испугаться, всерьез испугаться, неких химер ли, которые существуют вне, или неких врагов, которые существуют внутри него самого, тогда для оправдания данного страха ему потребуются процессы, серьезные процессы. Потому что сумасшедший хочет доказать себе, что он здоров. А для этого ему нужно показывать себе, что вот он подозревает реально действующих врагов вокруг себя. Сейчас редкая ситуация в России, когда не только верховная власть решает, но и самое общество может либо поддаться порыву страха и даже более того пожелать, чтобы возникли или раздули свои штаты и заработали карательные органы, либо спокойно продолжать существовать в своей прежней ипостаси и не поощрять свои страхи. Вот то, что называется, не лелеять свои комплексы, а просто продолжать жить.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Ревнители благочестия» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».